Ни дня без науки.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по воскресеньям на Эхе Перми программа «Ни дня без науки». Меня зовут Артем Жаворонков. И сегодня будем говорить о космосе в самом широком смысле этого слова. Куда уж, наверное, шире. С российским астрономом и популяризатором науки, старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штернберга, доцентром физического факультета МГУ, кандидатом физико-математических наук Владимиром Георгиевичем Сурдиным. Владимир Георгиевич, добрый день.
Добрый день.
Владимир Георгиевич, во-первых, хотелось бы сказать, что для меня большая честь общаться с вами в этой студии. Я знаю, что в Перми вы не частый гость и приезжаете сюда с конкретными целями. Вообще, сколько раз вы бывали в нашем регионе?
По-моему, первый раз. Хотя я уралец, но я южный уралец.
Родом из Челябинска,
да? Из Миаса, точнее. Это недалеко от Челябинска, да. Но вот в Перми я первый раз.
И ваша цель визита сегодня как раз
сегодня, да, 12 апреля, и ребята местные устраивают замечательное мероприятие, уже второй раз, по-моему, в Перми. Это «Юрьевы ночи», «Юрис Найтс». Ну, научно-популярный такой квест, лекции. В общем, научно-популярное развлечение для активной, креативной молодежи.
И связано это, естественно, с
День космонавтики,
освоением,
понятно, да,
космоса. Но ведь многие, вот, по крайней мере, из тех, с кем я общаюсь, да, это, безусловно, мощнейшее достижение вообще человечества, нашей цивилизации, освоение космоса, но многие почему-то вот фигуру Юрия Гагарина в последнее время как-то иначе воспринимают, нежели это долгое время было в, я не знаю, там, в классическом представлении. Все-таки он один из многих, ему просто посчастливилось быть первым. Безусловно, в этом есть его заслуга, как пилота, как человека физически одаренного. Но просто выбор пал на него. Стоит ли его таким образом, как сегодня это происходит, не знаю, превозносить?
Ну, делать героев – это, в общем, традиция любой страны, в том числе и нашей. По-моему, он действительно герой. Вы знаете, я как-то построил график, на котором по оси времени отложил максимальную скорость, с которой передвигался человек в данную эпоху. Сначала бегом, на лошадях, потом на паровозе, потом на автомобиле. И вот 61-й год, 12 апреля. И этот человек, вот не кто-нибудь, а именно Юрий Гагарин, рванул со скоростью 8 километров в секунду. Ничего близкого к этому за всю предыдущую историю человечества не было. Вы знаете, это, в общем, было непросто. Я думаю, не каждый бы согласился на такой эксперимент. Ну, бог его знает, как поведет себя организм, как поведет себя ракета под ним. Человек садится на 300-тонную бочку со взрывчаткой, ее зажигают, он летит. В общем, это был риск. Это был в прямом смысле риск, потому что предыдущие несколько ракет отнюдь не все взлетали, половина взрывалась. И рисковых людей было много, но он при этом еще и симпатичный. Он действительно вызывал просто интерес и желание улыбнуться, глядя на него. В общем, это правильный выбор, и я очень рад, что им был именно Гагарин, а не кто-либо из первых когорты космонавтов. Они были разные люди, но Гагарин был самый обаятельный, тут спорить нельзя. А насчет героизма, я всегда призываю больше обращать внимание на тех, кто создал космическую технику, чем на тех, кто на ней полетел. Вы знаете, это героизм инженеров, он какой-то скрытый, мы их имен, ну, Королёва, может быть, как руководители программ знают, а вообще говоря, это гениальный инженерный прорыв. Вот я счастлив, что в эти годы уже был сознательным ребенком, уже заканчивал детский... нет, я уже в первых классах школы учился в 61-м году. Я рад, что именно при моей жизни вот этот инженерный прорыв в нашей стране вообще фантастика. Страна, вышедшая из войны, разрушенной, вдруг совершила такой прорыв. Это действительно здорово. И надо в ноги поклониться тем, кто это сделал.
И, наверное, выбор вашей профессии, рода занятий предопределил эта эпоха,
которая... Я думаю, да, да. В общем, невозможно было отвлечься и от новостей, которые шли в газетах, по телевидению, и от фантастики, которую мы все читали тогда. Я из фантастики вырос. Потом интерес к естественным наукам, к физике, к химии, к биологии. Ну, и он перерос в астрономию, это стало моей специальностью.
Тогда, в те годы, освоение космоса, его изучение, это, как мне кажется, было составной частью, ну, если не гонки вооружений, то, по крайней мере, составной частью противостояния. Сегодня, насколько я понимаю, ситуация меняется, и сегодня освоение безвоздушного пространства, его изучение, это уже что-то такое глобальное, в чем одной конкретной стране участвовать, ну, просто не под силу.
Да, в те годы это был, как говорят по-английски, by-product, то есть результат гонки вооружений. Никто, на самом деле, даже не ожидал такого сильного пропагандистского эффекта от космонавтики, каким он оказался. Создавали ракету для того, чтобы атомную бомбу возить на своих потенциальных противников. Делали это и американцы, и мы, и другие страны делали. Нам удалось первым и наиболее мощную ракету сделать. И вдруг оказалось, что запущенный на орбиту спутник вызвал просто фантастический ажиотаж во всем мире. И интерес к нашей стране положительный. Ну, был, конечно, элемент и страха у американцев. Раз мы спутник запустили, мы бы и бомбу могли. Но, конечно, во всем мире это было уважение к нашей науке. И тогда уже на военных ракетах, на военной технологии запуски человека были естественным продолжением этой пропагандистской истории. Ну, а ученые получили от этого свою пользу. Мы поняли, как себя ведет человек в космосе. Мы сразу же запустили космические зонды к ближайшим планетам, к Венере, к Марсу, в том же 61-62 годах. И сегодня эти две дорожки, военная и научная, разошлись. Военным не надо лететь ни к Луне, ни тем более к Венере и к Марсу. Им достаточно мощных баллистических ракет, что и было сделано. А ученым, конечно, хочется чем дальше, тем интереснее. Чем больше мы знаем о планетах, о межпланетном пространстве, тем важнее для науки и для нас с вами тоже. Мы потихоньку учимся защищать Землю. Не скажу, что сегодня мы защищать, но предупреждать хотя бы о космических угрозах. Мы уже почти научились, а в будущем защищать, может быть, от метеоритов мощных. Уж кому-кому, а не уральцам рассказывать, что метеорит – это не самая приятная вещь. Когда он над Челябинском пролетел 4 года назад, не показалось всем, что это чисто научный интерес представляет. Это, конечно, важно для выживания человечества. И нам сегодня, ученым, приходится сложнее, чем лет 40 назад, потому что нам приходится выпрашивать деньги на чистую науку. Для военных целей это не нужно. Для прикладных целей, таких как GPS, спутники погоды, прямое телевизионное вещание, то, чем мы пользуемся из космонавтики, все это глубоко вот внутри, около Земли работает, а нам бы подальше хотелось. И на это подальше нужны немалые деньги. Современный полет к Венере или к Марсу стоит 500, а то и 800, а иногда и более миллиарда. Я говорю о миллионах, 500-800 миллионов долларов, а иногда там 2-3 миллиарда долларов. Даже американская, в общем, богатая космонавтика иногда не может себе такое позволить. А мы, конечно, не можем, как правило. И мы давно уже никуда не летали. И я счастлив, что в прошлом году впервые за последние 30 лет наша ракета отправилась к Марсу. Правда, повезла она туда не наши космические аппараты, а европейские, это совместный проект. Ну, а следующий полет уже будет наша платформа посадочная на Марс и европейский марсоход. В общем, кажется, мы вернулись к такой научной космонавтике. Долгий был период, и он, в общем, очень печальный был. Наши инженеры, а в основном эта техника в Москве, в Подмосковье делается, разучились ее делать.
Старая. Поэтому и падают наши спутники, поэтому не всегда выводятся на орбиту.
Ну, вот тут я бы уточнил, что чаще всего из-за двигателей падают наши ракеты, а двигатели вообще-то для протонов в Перми делают. Ну, ладно, не будем зацикливаться, кто чего делает. Наша космонавтика всегда была не стопроцентно надежная. Стопроцентной вообще нет космонавтики. У всех когда-то случались неприятности. Но в советское время о неприятностях не сообщали публике. И было такое впечатление, что у нас одни победы, одни достижения. А если перечислить, сколько было аварий и даже человеческих жертв, мало не покажется. Сегодня их не больше, чем было в советское время. Я бы сказал, даже меньше. Но бывают неприятности. И последние две попытки на Марс отправить космические наши зонды были неудачными, они падали, не долетали. Но вот теперь вроде бы начало получаться, и я очень рад этому.
Сегодня все-таки основным источником научного знания для всего человечества является Американское космическое агентство, и они, по крайней мере, создается такое впечатление, ну, просто настолько далеко ушли вперед, что европейцы вместе с нами уже не способны за ними угнаться. У нас нет Хаббла, у нас нет SpaceX, я не знаю, у нас много чего нет. У нас нет Voyager, который уже преодолел горизонт события и вышел за пределы Солнечной системы, если я правильно использую...
Ну, не горизонт событий, конечно, границу Солнечной системы.
Да, ну...
Да, у нас многого нет, и тут почти все определяется деньгами. У американцев большой бюджет, у нас в 10 раз он меньший. И в космонавтике американский бюджет в 10 раз больше нашего. Естественно, они могут заказывать себе мощные аппараты. Но, конечно, не только деньгами. Технологии, они ведь не всегда купишь за деньги. Тут определенная культура производства нужна. И что скрывать? У нас этой культуры не хватает. Когда мы делаем идеально чистые приборы, ну, вот микропроцессоры и прочую тонкую электронику, то многое определяется внутренней культурой работников. Насколько они привыкли к чистоте, к аккуратности, к ответственности. А это же воспитывается все в первые годы жизни. Если человек не жил в чистой квартире, в каких-то идеальных условиях, не приучен к тому, чтобы на рабочем столе там, не раскладывать обед во время обеденного перерыва, а я наблюдал такие вещи на наших электронных заводах, то, конечно, любая соринка, попавшая в микропроцессор, она приведет к тому, что миллиардные затраты будут впустую, и аппарат не долетит куда надо. Есть у нас такая беда. Это, в общем, от поколения к поколению. Воспитывается внуков, воспитывают бабушки, как известно. А деньги, да, деньги нам нужны, и иногда все-таки удается даже за наши небольшие деньги сделать прорывные космические эксперименты. Я напомню, что единственный радиотелескоп в космосе сейчас летает наш, радиоастрон. И это фантастическое наше достижение, потому что вместе с наземными радиотелескопами в комплексе наш космический создает такие четкие изображения, что мы окрестности черных дыр сейчас исследуем и прорываемся в ту область пространства и вообще науки, где никто еще раньше не был. Так что на отдельных направлениях мы все еще лидеры. Но при полетах к далеким планетам мы отстали, конечно, очень сильно. Дальше Марса летают только американцы, иногда вместе с европейцами. Тут надо отдать должное, Европа все еще в кооперации с США работает по далеким планетам.
А мы?
Мы
в кооперации.
Очень редко нам удается сделать отдельные приборы, которые улетают на чужих аппаратах. Ну, например, сейчас по Марсу, уже четвертый уже год пошел, очень большой тяжелый марсоход Curiosity американский ездит. И на нем стоит небольшой, но очень качественный прибор, который наш прибор, наш, сделанный в Москве в Институте космических исследований. Он ищет под грунтом марсианским воду, ну, в виде льда, там замерзшую вечную мерзлоту, и прекрасно ее там находит по пути следования марсохода. И такие же приборы летают вокруг Марса, к Меркурию скоро такое полетит. То есть отдельные приборы мы можем сделать. А вот целую машину, целый марсоход или посадочную платформу на Марс, это очень сложно, пока не удается. Ближайшая попытка будет в 2020 году. Наша платформа попытается посадить на Марс европейский марсоход. Пока все европейские попытки сесть на Марс самостоятельно и не удавались. Два раза разбивались европейские аппараты на Марсе. Теперь мы попробуем это сделать. Я хочу напомнить, раз уж день космонавтики, то чем-то хвастаться надо. Первая посадка вообще на чужую планету, а это была посадка на Марс, это наша посадка. В 1971 году, страшно сказать, как давно, наш аппарат «Марс-3» мягко приземлился на Марс. То есть у нас были...
Это до луноходов еще?
Нет, это в эпоху луноходов. Как раз, ну да, один до, другой после полетел. Мы это сделали, и этим надо гордиться. Хотя сев он потом недолго проработал, тоже, мне кажется, дело было в электронике. Ну, а если так дело пойдет, то мы вписываемся в эту вот всемирную кампанию по изучению планет. Я надеюсь, что и по Луне, и по Марсу мы будем в ближайшие годы догонять Европу. С американцами сложнее, они накопили колоссальный опыт. Колоссальный опыт, у них электроника совершенно фантастически устойчивая к радиации. И они, их аппараты работают десятилетиями в космосе и не выходят из строя. Нам пока это и не снилось. Наша электроника на это не способна.
Астрономия как совокупность научного знания. Ведь у нас долгое время, опять же, это мой, может быть, дилетантский подход, но казалось, что к нему было такое не очень, что ли, серьезное отношение со стороны, ну, широких масс. Вроде как астроном, что-то сродни звездочету, сразу вспоминаются детские сказки. Вроде как, чего в облаках-то летать? Тем более за ними, если у нас столько проблем на нашей Земле грешной. И я так понимаю, что именно в головах чиновников от образования роились такие мысли, потому что астрономия постепенно, как предмет из школьной программы, была исключена, и сегодня, если я не ошибаюсь, во многих школах это как факультатив, да и специалистов, готовых преподавать астрономию, просто нет. Что происходит у нас с образованием, с астрономическим знанием как предмета образования?
Я не могу сказать, по каким причинам астрономию из числа обязательных предметов убрали. Тогда, в ту эпоху, это было лет 15-17 назад, появлялось много общественных предметов новых, там, обществоведение и так далее. И, видимо, часов не хватало в школе, решили такой абстрактный, далекий от приземной жизни предмет убрать. Но выяснилось, что, убрав астрономию, мы лишили детей, школьников какого-то вот элемента интереса к окружающей среде. И они стали хуже учить физику, химию, биологию. Это видно просто по последним годам. И сегодня родилась идея у нового министра просвещения и науки вернуть астрономию в школу. Пока это только идея. Дело в том, что учителя, которых раньше готовили в пединститутах, потом в педуниверситетах, давно уже не выходят со знанием астрономии. Их не учат этому, они не могут учить детей. Но сейчас мы взялись за то, чтобы вернуть этот предмет для обучения учителей физики. Физики и астрономии. Ну и постепенно, когда они уже станут грамотными специалистами, вернуть этот предмет в школу. Вообще, с 1 сентября нынешнего года в некоторых школах астрономия начинает преподаваться как обязательный предмет. Мы сейчас ломаем голову, в каких классах, в какие классы ее вернуть. Раньше она была в выпускном, тогда это был 10 класс. Но, видимо, это не лучшая мысль, потому что выпускной класс перегружен, ЕГЭ, мысли об институте, о будущей работе. Как-то астрономия тут не вписывается. А вот возраст любознательности, такой чистой любознательности, это 5, 6, 7 классы. Мне кажется, было бы более оправданно именно туда вернуть астрономию. Ну, подумаем, надо эксперименты делать. Она будет... Я вижу, я преподавал астрономию во всех классах средней школы.
И в университете, я полагаю.
Ну, сейчас в университете, в МГУ, да, преподаю. И не только в МГУ, в Новосибирском университете, и в Бакинском филиале МГУ. У нас есть филиалы по многим городам. Она стимулирует интерес вообще к окружающему миру. Ведь астрономия изучает окружающий мир. И к естественным наукам, к физике, химии, биологии, а это уже чисто прикладные вещи. Это предметы, которые будущим инженерам нужны, будущим сельским, да всем они нужны, кто вообще в этом мире живет. Так что как запал, как толчок к изучению естественных предметов в школе, астрономия будет полезна, я уверен.
Мои коллеги, узнав, кто будет в студии, попросили задать вам весьма, наверное, необычный вопрос. Он мне таковым показался. Вспомнив Перельмана, того самого, кто отказался от всех возможных наград.
Ах, того? Я-то думал, что не того, а Якова Исидоровича. Того, по книжкам которых мы все пришли в науку.
Нет, а я того, что теорему Пуанкаре.
Математика Перельмана.
Да-да-да. Вот он как-то заявил в абсолютно какой-то такой своеобразной атмосфере, что зачем мне ваши деньги, если я теперь понимаю сущность мироздания, разгадав вот эту самую загадку математическую. И меня коллеги попросили спросить вас, а вы, постоянно находясь в пространстве звезд, далеко от того, что происходит здесь, каким-то образом это влияет вот на сознание? Вроде как все бытовые мелочи уже становятся не столь важны. Грязная обувь, я не знаю, там, пасмурная погода, когда ты прекрасно понимаешь, что вот буквально несколько сотен километров, и все, там такой огромный мир с таким разнообразием всего интересного, необычного и непознанного, что обращать внимание на какие-то бытовые мелочи просто уже нет смысла.
Во-первых, Перельман не семейный человек, мама содержит его в бытовом отношении, и у него действительно личных проблем, я думаю, немного. Поэтому он мог от миллиона отказаться, не сильно... Он прекрасно понимал, что популярность его, получил он этот миллион, будет отвлекать его от научной работы. Это факт. Что касается меня, я не могу себе позволить грязную обувь и неопрятную одежду, потому что часто я учу студентов, я часто выступаю с научно-популярными лекциями, надо быть просто аккуратно одетым перед публикой. Но, например, у меня нет костюма и даже пиджака. В этом смысле я могу позволить себе ходить там в свитере и рубашке. Я не чиновник, и такая форма одежды, как вот тройка или там пиджак, мне не обязательно. Галстук я не носил уже лет 40. Со школьных лет, когда было обязательно на военной подготовке начально это носить. Нет, пожалуй, научная работа никак не проецируется на домашние вещи. Но у меня очень мало запросов. Вот при наших небольших зарплатах, тем, кто вообще молодым ребятам интересуется наукой, я сразу должен сказать, что зарплата маленькая. Она помогает выживать, но не помогает какие-то излишества получать от жизни. И тут надо быть готовым. И, может быть, это и неплохо, потому что это не будет... Погоня за деньгами и за вещами не будет сильно отвлекать вас от науки, от обучения. Ответил ли я на ваш вопрос, не знаю. У каждого по-своему это складывается.
Я-то даже не то, что бытовые лишения тут имел в виду и хотел обсудить, а вот именно как раз иное отношение ко всему сущему и происходящему вокруг нас.
Возвышенного состояния ума у меня нет. Я такой же конкретный человек. Наука – это нормальная, рутинная, как правило, работа. Это очень много компьютерных дел, там, программы составлять, с базами данных работать. Или на телескоп, в обсерватории есть на телескопы. Это нормальная работа для человека, но она ненормальная в том смысле, что она постоянно приносит удовлетворение.
Просто стоит ли задумываться о том, сколько денег у тебя в кармане, вкусный ли кофе утром ты выпил, если ты знаешь о черных дырах, которые, в принципе, может сожрать нашу планету, нашу Солнечную систему, и прекратить все это как таковое?
В отличие от журналистов и тех, кто пользуется продуктами их деятельности, я, например, точно знаю, что черная дыра нас не сожрет в ближайший миллиард лет, что астероид не упадет на нас в ближайшие 100 лет. И в этом смысле я гораздо спокойнее, чем люди, которые, пользуясь новостными лентами интернета, в постоянном напряжении оказываются. Естественно, страх продается лучше. А человек, который знает реальное положение вещей, он от страха отделен. Нет, в этом смысле я спокоен.
Я теперь тоже. Владимир Георгиевич Сурдин, российский астроном, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, в гостях на «Эхе Перми».
«Ни дня без науки».
Владимир Георгиевич Сурдин, российский астроном, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, в гостях на «Эхе Перми». Мы продолжаем наш разговор, и мне хотелось бы вот несколько именно научных вещей с вами обсудить. Ну, в частности, вот опасности, о которой мы уже заговорили. Я так понимаю, у вас ведь целый цикл лекций есть, посвященных потенциальным опасностям из космоса, которые грозят нашей маленькой планете. Много вы говорите и о освоении наших соседних планет, о изменении состояния Солнца, которое рано или поздно все равно приведет к необходимости переселения нашей цивилизации или поставит под угрозу ее уничтожение. Так или иначе, все равно все напрягаются. Все знают, что Солнце, наверное, конечно в своей жизни, но сроки эти настолько велики, что мы никак не можем себе представить, когда это все наступит.
Ну, постепенно мы выясняем круг опасностей, которые нам грозят, и, как правило, все они очень далеки в будущем. То, что мы сегодня можем представить, да, окончание эволюции Солнца, высыхание Земли, она постоянно, наша планета, как и любая другая, высыхает, теряет атмосферу, воду из океанов. Но все это измеряется миллиардами лет, в общем, в ближайшее время нам не грозит. Пожалуй, самые неприятные вещи – это из космоса. Я не говорю об опасностях, которые мы сами тут рождаем, они еще более неприятны. Но из космоса – это падение астероидов. Мы убедились, что сегодня даже крупные города не застрахованы от того, чтобы над ними какая-нибудь тяжелая космическая штуковина не пролетела. А мы, астрономы, обязаны предупреждать. Мы не можем отвести эту опасность, это не в наших силах, это техника должна делать, но наша задача, раз общество нас содержит, кормит, покупает нам телескопы, мы, конечно, должны предупреждать, мы понемножку научаемся это делать. Несколько лет, 3 года назад, впервые мы заметили тело, летящее к Земле, вычислили его орбиту, сказали, где и когда оно упадет, именно тогда оно и упало над Северной Африкой, и нашли это тело вот, небольшого размера, там 3-метровый метеорит рассыпался в воздухе, кусочки мы его нашли. Еще через год, то есть 2 года назад, мы второй раз совершили вот такой же полный цикл открытия, прогноза и обнаружения этого тела. Оно упало в океан. Мы его там не нашли, но знали, видели, куда оно упало. К сожалению, больше нам не удавалось. Вот Челябинский метеорит
не предсказали.
Не предсказали, и я объясню, почему. Это не оправдание, просто это надо понимать. Он летел к Земле со стороны Солнца. Яркое Солнце, оно пугает астрономов. Мы не можем свои телескопы, они очень чувствительны к свету, навести на Солнце. Они сгорают, тут же приемная аппаратура перегорит. И то, что летит на нас со стороны Солнца, очень хорошо замаскировано. Кстати, это прекрасно знают военные летчики, которые всегда стараются нападать на врага со стороны Солнца. Оно их врагов ослепляет. Ослепляет оно и астрономов. Значит, нам надо вывести в космос телескопы, которые бы смотрели на околоземное пространство не со стороны, не ослепленные Солнцем. Проекты есть, денег пока нет, но уже первый скоро будет реализован, и полетит такой вот наблюдательный телескоп. А 3-4 таких телескопа гарантируют нас от неожиданного появления метеоритов.
Наши телескопы?
Нет, пока не наши. У нас с оптикой в космосе сложновато. Дорого это все стоит, дорого. И оптика, хорошая оптика, у нас летает на спутниках-шпионах, которые смотрят на Землю. А вот такую же развернуть в космос мы пока не имеем возможности.
Не можем себе позволить.
Не можем себе позволить.
Освоение других планет – это постоянный объект, я не знаю, фантастических фильмов, книг. Но я почему-то думал, что очень многое из того, что сегодня знают о космосе, это мифы, которые были рождены средствами массовой информации, кинематографом как таковым. Но вот перед эфиром вы сказали, что не совсем это так. Вот ведь не часто советуются с учеными при подготовке каких бы то ни было фильмов, связанных с освоением других планет или с чем-то, что происходит в космосе на далеких-далеких планетах.
Иногда советуются, и в последнее время все чаще, потому что народ начинает понимать, где миф, а где реальность, и фильм, сделанный без научного прогноза какого-то, научного редактирования, он, в общем, будет провальным. Например, фильм «Интерстеллар», наверное, многие в прошлые годы его видели, он буквально рожден идеей самих ученых, полет к черной дыре там, и сделан под общим таким руководством крупнейшего физика-теоретика Кипа Торна американского. Так что там почти нет ошибок. Есть, но некоторые в угоду вот фабуле самой истории этого фильма. А я думаю, многие из наших слушателей видели фильм «Марсианин».
Да.
Хорошо сделан, технически безупречно, он еще понравился, но там, ладно уж, картошка, там пилот несколько лет по Марсу ходил, и на самом деле он бы, конечно, получил такую дозу радиации, а на Марсе очень высокий фон радиационный, что просто не выдержал бы такой нагрузки на организм. И, к сожалению, мы пока не можем в Солнечной системе найти достойное место для создание базы, какой-то крупной базы для человечества. Я не говорю о запасной планете. Марс – наиболее привлекательное место, там более всего похож климат на земной, но высокая радиация заставит нас обязательно защищаться от нее, скорее всего, под грунтом. Открытых таких городов на Марсе я себе не представляю. Они будут опасны для жизни, но если их закопать под землю, на глубину даже 2-3 метра, это не очень глубоко, но такой слой уже будет защищать нас от космических частиц, то на Марсе можно будет приспособиться. А, в общем-то, наши предки вышли из пещер. Если мы на Марсе опять вернемся в пещеры, ничего страшного. Там есть вода, мы уже точно это знаем. Гравитация очень приятная, в 2,5 раза слабее земной, то есть ты будешь себя легко чувствовать, и скафандр не будет тебя обременять, если захочешь погулять. Но гулять по поверхности Марса долго не советую, там все-таки опасно будет для здоровья. Так прогулялся и назад в пещеру. В общем, Марс, пожалуй, самое легко доступное место и перспективное. Именно поэтому Илон Маск прошлой осенью объявил о создании тяжелых ракет для полетов на Марс сотен людей за раз. То есть это уже будет не научная, а такая
туристическая
поездка. И, кстати, туризм космический не очень дорого стоит. Уже на МКС, на Международную космическую станцию, летали десятки туристов. Сегодня путевка туда $50 миллионов стоит. Вроде бы сумасшедшая сумма, но в мире есть тысячи людей, которые готовы заплатить за такой вояж. А я прикидывал, поездка, полет на Луну туристический будет стоить примерно $200-250 миллионов. Это, конечно, подороже, но и на это уже есть желающие. На Марс, ну, порядка 300 миллионов с возвращением на Землю. А если вы в одну сторону хотите лететь, то где-то $150 миллионов. Я думаю, найдутся смельчаки и на это.
Сейчас все чаще говорят об освоении Луны, по крайней мере, не для постоянной жизни, а создании базы, поиска и добычи ископаемых, изучения недр Луны как таковой. И вы говорили как-то о идее, что существует такая, о создании там мощной базы, хранилища человеческого знания.
Меня это очень привлекает по той причине, что наша цивилизация накопила массу знаний, и было бы очень печально потерять их. И не только знаний. Мы накопили огромный банк, например, культур сельскохозяйственных в виде семян растений. Это же искусственно наши предки выводили, мы выводили. И сейчас на Земле создаются хранилища для семян, для культурных растений. Но представьте себе, какой-нибудь метеорит стукнет по этому хранилищу, и мы их потеряем. Или стукнет по большой библиотеке. Ну, сейчас, конечно, в сетях многое есть, но я должен заметить, что в интернете далеко не все культурное наследие человечества сосредоточено, и оно все еще находится в виде бумажных книг, папирусов, глиняных табличек и так далее, не переведенных в цифровую форму. Было бы очень предусмотрительно собрать всю эту информацию и оставить на Луне вот такой вот банк информации на всякий случай. Это очень легко в техническом смысле, и было бы вполне перспективно, если мы думаем о будущих поколениях. Полеты на Луну человека сегодня не актуальны. Роботы сегодня настолько совершенны, что они за меньшие деньги и с большей эффективностью будут делать ту работу, которую в начале 70-х делали астронавты на Луне. И именно поэтому вот полстолетия уже человек не летает. А вокруг Луны и на поверхности Луны сейчас работают аппараты многих стран: Европа, США, Китай, Индия, Япония запускали за последние десятилетия на Луну свои аппараты. Особенно активно Китай сейчас этим занимается. И я думаю, что человек, если и окажется второй раз на Луне, то это тоже будут в первую очередь туристы. Трудно им отказать в желании вот погулять по Луне. А для научных целей это не нужно. А для добычи полезных ископаемых... А какое полезное ископаемое, пока мы представляем себе на Луне? Только одно – как только на Земле заработают термоядерные электростанции, а они заработают, к этому все идет, нам понадобится такой редкий изотоп гелия, гелий-3, легкий изотоп гелия. Его на Земле практически нет, а на Луне в верхнем слое грунта его, ну, не то чтобы очень много, но, по крайней мере, можно его оттуда добывать.
И это будет экономически эффективно.
Это будет экономически эффективно. Несколько килограммов этого замечательного вещества – миллионный город, такой как Пермь, в течение нескольких лет обеспечит теплом и электричеством. Есть смысл на это тратить деньги и запускать туда ракеты. Для человека это работа рутинная, для робота вполне нормальная, приемлемая, ползать и просеивать этот грунт, испарять из него гелий. Так что и тут человек на Луне не понадобится. Тем не менее, если мы захотим создавать базу уже для людей, для исследователей, есть такие места, мы наметили их на полюсах, на северном и южном полюсах Луны, где в грунте некоторое количество замерзшей воды есть. Ну, вода человеку нужна и техническая, и питьевая, и в этом смысле лунный грунт может быть поставщиком воды, не надо будет везти ее с Земли. Это значительно удешевит полеты на Луну. Хотелось бы вернуть человека на Луну, хоть и нет необходимости, но все равно интересно.
Исследование других планет Солнечной системы, спутников других планет, это тоже сегодня важная составная часть изучения того, что близко к нам. И опять же, вот я неоднократно слышал о как минимум двух спутниках Юпитера, если не ошибаюсь, на которых, в принципе, тоже могли бы быть созданы, по крайней мере, исследовательские станции.
Наверное, речь идет о спутнике Юпитера Европа.
Европа, да.
И спутнике Сатурна Энцелад. Эти два тела, Европа размером с нашу Луну, Энцелад поменьше, но эти два тела под ледяной корой, они покрыты льдом, как наша Антарктида, под ледяной корой содержат океан жидкой воды. Причем океан гораздо более глубокий, чем наш земной.
Без суши?
Без суши. Суши там нет. Там лед, а подо льдом вода. И вода эта соленая при температуре около 0 градусов. То есть это нормальная, вот родная наша океанская вода. И было бы странно, если бы в ней что-нибудь не завелось. Если жизнь вообще умеет зарождаться, то ей там самое место. И мы мечтаем о том, чтобы нырнуть, ну, роботов послать в эти океаны и попробовать отыскать там оригинальные формы жизни, неземную жизнь. Конечно, для биологии это будет просто революция в биологии, прорыв.
А опасности это для человека?
Никакой опасности это не представляет. Если эта жизнь оригинальная, то она не умеет взаимодействовать с нашей. Наши родные микробы умеют нас убивать, а те просто понятия не имеют о нашей. Если же эта жизнь подобная земной, то наш организм давно уже знает, как с ней справляться. Я думаю, опасности никакой нет. А гигантский научный интерес и прогресс в науке, а значит, и в микробиологии, а значит, и в медицине должен быть. Вопрос в том, как сквозь этот лед прорваться. Это не тонкий лед, это многокилометровая толща льда. И нам, оказывается, повезло. Мы даже не рассчитывали на такое везение. На Энцеладе, просто на наших глазах, вот теперь открылись щели, проруби в этом льду, такие разрывы, и оттуда хлещут океаны, потоки океанской воды. Достаточно пролететь сквозь них, зачерпнуть ее и исследовать, и мы будем знать, что там творится. На Европе спутники Юпитера немножко хуже ситуация, там то откроется, то закроется щели, надо в определенный момент подлететь, но тоже, в общем, бывают фонтаны. Так что ближайшие годы будут снаряжены, они уже готовятся, уже аппараты почти готовы, экспедиции к тому и к другому спутникам для исследования, микробиологического исследования воды в этих океанах. Может быть, мы встретимся с новыми...
Ну, то есть, естественно, с приземлениями.
А пока нет, пока только пролеты. Приземление туда, ну, знаете, на Луну нелегко сесть, а эти луны далеко от нас. Но постепенно, может быть, если хлещет фонтан, то зачем приземляться? Можно просто пролететь и зачерпнуть из него воды. Так проще.
Ваш научный интерес все-таки связан не с Солнечной системой, а с объектами далеко за ее пределами. Вот.
Да, я изучаю старинные звезды, звезды первого поколения. В нашей галактике они сосредоточены в таких звездных городах под названием шаровые скопления. В каждом таком скоплении порядка миллиона старых, очень старых звезд, намного старше нашего Солнца. И они рассказывают как раз о том, как рождалась галактика, как первые поколения звезд рождались. Мы это с трудом пока представляем. Вот это предмет моего научного такого старого интереса. Я же много лет этим занимаюсь. И прогресс тоже сейчас колоссальный благодаря космическим телескопом. Вот я тоже счастлив, что на эпоху моей научной работы пришлась эпоха полета космического телескопа «Хаббла». Он очень много нам дал. и без него мы бы сильно отстали в науке. К счастью, вообще все научные астрономические работы, они интернациональны. Чей бы это ни был, он американский, а были и наши телескопы. Вот я работал в проекте «Астрон», это наш ультрафиолетовый телескоп, летал на орбите. Все, что мы добываем, все научные факты, они тут же становятся известны всем ученым в мире. Американцы с нами делятся, мы с ними. Ну, и не только американцы, японцы, Европа. И в этом смысле, когда мы в чем-то начинаем отставать, там, в технике, это не особенно сильно тормозит нашу научную работу. Коллеги с нами делятся, мы, в общем, такие интернациональные коллективы составляем. Сейчас по интернету это без труда можем делать. И не отстаем в общем таком научном продвижении своей области.
Вы популяризатор науки, вы выступаете с лекциями, причем для абсолютно разной аудитории. Более того, вы являетесь членом комиссии по борьбе с лженаукой. И я так понимаю, что сегодня серьезную конкуренцию вот именно ученым и популяризаторам науки, как вам, составляют наши средства массовой информации. Ведь какого только бреда можно не услышать на некоторых телеканалах и для людей с определенным уровнем образования фоновая эта информация в какой-то момент времени является основной и подменяет истинные научные знания. Нелегко приходится?
Иногда нелегко, иногда печально, иногда смешно. Знаете, это естественный продукт свободы слова. Пока мы жили в СССР, то все средства массовой информации, книги и эфирное слово, они проходили цензуру. С политической точки зрения это было, конечно, плохо. Нас ограничивали в свободе. Но с точки зрения научной информации это было хорошо. И, конечно, разная ерунда не просачивалась в книжки, в журналы, в телепередачи. Сегодня информационного мусора стало очень много, но комиссия по борьбе с лженаукой, это комиссия в рамках Академии наук Российской работает, она не особенно как-то препятствует вот этому интернетному мусору. С ним люди разберутся сами. Наша задача, как мы ее видим, оградить государство от потери денег на безумные проекты. Безумные, либо иногда, в общем, вполне осмысленно коррупционные проекты, которые под маркой науки или научных исследований, или новых изобретений вытягивают из государства деньги на явно неработающие вещи. Вот в свое время мы притормозили огромную программу «Чистая вода», когда все учреждения, все квартиры в стране должны были закупать фильтры воды, которые абсолютно не работают, но колоссальные триллионы рублей на это нужно было из бюджета бросить, и, в общем, люди обогатились бы, которые придумали эту затею. Мы это дело исследовали, доказали, что это все неработоспособный проект, и счастливо, что государство не потратило на это деньги, которых сегодня на многое не хватает. Мы стараемся вот это, прежде всего, притормозить. А то, что люди рядом с наукой придумывают какие-то новые идеи, часто безумные идеи, это нормальное производное от любознательности. У кого-то есть знания, у кого-то их нет, а есть желание что-то новое придумать. Тут особого тормоза не нужно делать, и просто надо рассказывать, как оно есть на самом деле. То есть популяризировать науку на разных уровнях. Я вот от детского сада, буквально, когда дочь моя росла, я начал в детском саду рассказывать о планетах, о звездах. И так все школьные годы ее пытался в разных школах. И сегодня с удовольствием хожу по школам. И вижу, интерес у людей есть, и знаний прибавляется. Человек сам отсеет мусор, интернетный мусор от правильных каких-то сайтов. Если уж об этом речь зашла, мой совет – ориентируйтесь на издательства, на научные организации и на авторов, которых вы знаете, которые вот не грешат тем, что рассказывают вам о том, чего сами не понимают. И тогда все будет в порядке.
Например, на Владимира Георгиевича Сурдина, нашего сегодняшнего гостя. Владимир Георгиевич, у нас просто время эфирное завершается. И напомню слушателям, что в гостях в программе «Ни дня без науки» на Эхе Перми был российский астроном, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Георгиевич Сурдин. Вы хотели еще что-то добавить?
пожелать всем доброго дня. И приходите на фестивали науки. Ей-богу, это интересно и мне самому, и вам будет тоже.
И обязательно слушайте программу «Дня без науки» на Эхе Перми каждое воскресенье. Спасибо, Владимир Георгиевич, еще раз огромное за то, что нашли время прийти к нам в студию.
Спасибо за приглашение.
До свидания.